Лекция номер 7.
С сегодняшнего дня мы начинаем изучать такие более практические вопросы. Сегодняшняя лекция будет... Мы осветим одну группу продуктов питания, не только питания. Вот. В целом вы должны знать, что продукты, которые... В целом все растения вообще... И вообще все, что существует на этой земле и на этой вселенной, все делится на три качества больших. Что-то находится в благости, что-то находится в страсти, и что-то находится в невежестве. Качество благости. Все знают качество благости? Сейчас я вам перечислю качество благости. Это гармония, красота, чистота, простота, быстрота, четкость, оптимистичность, активность, честность. Доброта, знание, чистая любовь, и так далее. Достаточно много таких качеств. Значит, теперь страсти, качество страсти. Это напряженность, беспокойство, суетливость. Привязанность к результату, страстность, перенапряжение, все такие качества, связанные с отсутствием спокойствия, любви и понимания, как надо правильно поступать, они связаны со страстью. Основной признак действия страсти — это когда человек привязывается к результату. Ему хочется получить результат с того, что он делает. Точно так же можно сказать и про растения, и про животные, что у них может преобладать качество страсти, благости или невежества. И качество невежества – это сонливость, заторможенность, тупость, безграмотность, бесцелье, бесцельность. Извращенный вкус. Ненависть, жадность, разврат, жестокость. злость, хамство, это качество невежества. И в зависимости от того, с чем мы соприкасаемся, с благостью, со страстью или с невежеством в нашей жизни, мы будем иметь разный результат. Если мы соприкасаемся только с благостью, то мы будем иметь счастье, богатство, успех, славу, красоту и знание. Все эти качества – это качества, находящиеся в благости. То есть человек, который не имеет благости, он не может иметь длительное время успех, длительное время красоту, длительное время богатство, длительное время знания он не может иметь, потому что он растрачивает знания. Вот. Славу он не может иметь длительное время, а только короткое время. Таким образом, это качество тех людей, которые находятся в благости. Если мы соприкасаемся со страстью, то у нас будет постоянно напряженность, нервность, а счастье у нас будет короткое, страдание длинное. У нас будут постоянно проблемы финансовые, хотя может появиться богатство, оно потом уходит достаточно быстро. Слава тоже появляется и исчезает. Все качества, перечисленные мной в благости, они появляются и исчезают. В целом, очень беспокойная жизнь в страсти. Причина – это желание плодов. Как можно больше заработать денег, как можно больше иметь всего, чего можно иметь в этой жизни. Это страсть. Невежество, результат невежества – это отсутствие успеха, отсутствие красоты, отсутствие счастья, отсутствие благости, отсутствие знания, одни страдания, никакой радости. И все в этом мире делится на эти три категории. И мало кто знает, что именно к какой категории относится. Сейчас я вам это очень просто докажу. Вы сейчас разберетесь в этом полностью. Итак, самый благостный продукт питания на Земле. Кто от меня слышал это, молчать. Кто от меня не слышал, давайте будем пробовать узнать, догадаться, или как, отгадать. Какой самый благостный продукт на Земле? Кто знает? Кто от меня слышал? Вы слышали от меня? А? Угу, правильно. У кого какие мнения еще на этот счет? Что же считают наши врачи? А? А? Не переваривается, да? А вы как считаете? Правильно. Все знаете. Почему же оно в благости тогда? А можно пить молоко или нет? Ну ладно. Ничего не знаете. Значит, итак. Молоко – это очень важная вещь в нашей жизни. Молоко находится в благости и обладает самыми сильными качествами благостями из всех продуктов питания, которые только существуют на Земле. Поэтому святые люди, которые достигали самосознания, они питались только одним молоком всю жизнь. Они уже ничего не употребляли больше в пищу. Причем из молока только в самой большой благости находится только один вид молока, это коровье молоко. Все остальные виды молока, для ребенка еще материнское молоко тоже находится в благости. Вот. Все остальные виды молока, они просто, они как бы несут в себе благость, но абсолютной благостью не обладают. Они, их благость примешивается, смешивается с качествами животного, от которого это молоко исходит. Например, козье молоко обладает соответствующими качествами козы, хотя она обладает тоже благостью. Вот. Верблюжье молоко тоже обладает качеством верблюда. Буйволиное молоко, то есть, да, буйволиное молоко обладает качествами буйволихи. То есть это все идет в зависимости от животных, и все они имеют свой характер. Например, буйвол находится в невежестве, а коза, допустим, она страстью обладает, много страстью. И таким образом мы приобретаем качество этого животного, когда мы используем это молоко в пищу. Корова, какими качествами корова обладает, кто знает? Корова находится в благости, и причем благость настолько сильна, коровы, благость настолько сильна, что считается, что на этой земле воцарится счастье и процветание, если будут присутствовать два типа личностей. Это корова, раз, корова, если будут присутствовать на земле, и святые люди. Если будет много коров и много святых людей, то на царе воцарится, на земле воцарится золотой век. Ясно? Не ясно. Сейчас буду объяснять. Значит, итак, корова, она имеет 5 продуктов, которые с древних времен использовали очень широко в нашей жизни. Это использовалось очень широко, сейчас это забыто. Все эти продукты обладают абсолютной силой воздействия на человека. То есть это значит, что в своем роде их никто превзойти не может. Ни один продукт, ни одно, и в том числе в медицине, в том числе в лечении, воздействии на наш организм. И эти 5 продуктов, они все относятся к разным типам воздействия на организм, и они все являются самыми сильными в своем роде. Например, молоко – это продукт, который влияет на тонком плане на оболочку разума человека, то есть на вигьяна майя кошу, на оболочку разума обладает. Человек, который пьет молоко, у него увеличивается тонкое тело разума, оно просто растет у этого человека, который пьет молоко. И человек такой становится разумным. Вы знаете, что люди бывают разумными, то есть много разума, и неразумными, разума мало. Причем у неразумного человека может быть много ума, он может очень много размышлять, перечислять все, и говорить, раки были очень большие, но по 5 рублей, а по 3 рубля маленькие. Он может это целый день говорить, или там Ельцин плохой, там этот, и он перечисляет, ума много, разума мало. Вот. Человека же, которого много разума, он ничего не перечисляет. Он просто делает выводы, да? Он говорит, этот перечисляет, а этот не перечисляет. То есть он смотрит на все, и у него есть свои взгляды на все. Эти взгляды основываются, очень разумного человека основываются на истинном знании. Он ищет истинное знание, находит его, он знает, как его найти. Он обо всем знает, как правильно что делать. И жизнь такого человека, она находится в благости и в счастье. Вот, поэтому каждый разумный человек должен стремиться увеличить количество разума в своем организме. Оболочка разума должна быть большой. И для этого что нужно делать? Пить молоко и изучать Священное Писание. Две вещи, которые увеличивают разум человека. Когда человек изучает Священное Писание, как у него разум увеличивается? По милости Бога. То есть Бог удовлетворен, и он увеличивает разум такого человека. это происходит мистическим таким, непонятным нам путем. То есть такой человек очищается просто, он очищает свое существование, таким образом он становится более разумным, более чистым становится, и становится более разумным. Молоко же действует напрямую на оболочку разума, но просто увеличивает количество его, и все. Именно коровье молоко, не какое-то другое. Другое молоко это такого действия не обладает, таким действием не обладает. Таким образом, когда человек пьет молоко, то он постепенно становится более разумным. И он начинает лучше соображать и все понимать. И в Аюрведе там целая страница перечисляются вот так вот прямо болезни пословно, целая страница в Чарака Самхите, целая страница перечисляются, какие болезни проходят, если пить молоко. Там возникает долголетие, хорошая память там и так далее. И все, что хотите. Я не знаю, даже не хочу перечислять там, наверное, все болезни, которые только существуют у нас. Там причем перечисляются основные группы болезней. Но почему же тогда мы не можем достигнуть этого, несмотря на то, что кто-то пробовал пить молоко, и даже у многих оно не переваривается? В чем проблема заключается? Проблема заключается в отсутствии знания, да? Мы не знаем, как с ним, с какой стороны к нему подойти, да? На самом деле, оказывается, вот это качество, то, что молоко плохо переваривается, это его очень большое преимущество по отношению к другим продуктам. В чем же может быть преимущество, если продукт плохо переваривается? Что же за преимущество такое? Правильно. И что дальше? Все знает. Откуда-то так начитались, прослушали все, да. Так отвечает на все вопросы, все знает. Вот. Значит, да, действительно так есть. Когда человек может пить молоко только рано утром и поздно вечером, все остальное время оно мешает пищеварению просто. Но когда человек поздно вечером молоко с сахаром, пьет подслащенное молоко, не сильно сладкое подслащение, то происходит то, что такой интересный феномен. Молоко, оно медленно очень переваривается в желудке и в кишечнике. И оно рефлекторно действует на мозг, таким образом, что оно меняет его активность. И самое интересное заключается в том, что в это время, как раз когда человек спать ложится, у него происходит отключение как бы всех функций, остается только функция ума и разума активно работать. В основном ум работает. И в это время ум своими чувствами соприкасается с желудком и находит там молоко. И он таким образом усиливает влияние разума на организм, потому что молоко обладает такой чистой силой увеличения разума. И человек, когда он спит, у него пропадают дурные сны сразу, наступает спокойствие, и это спокойствие рождает веру в счастье. То есть человек становится более счастливым, если он пьет молоко. Он успокаивается. Многие болезни проходят потому, что мозг приходит в равновесие, в гармонию. Все заболевания, связанные с психическими расстройствами, постепенно снижаются. И такой человек, он чувствует, что ему становится все лучше и лучше. Если при этом он соблюдает режим, да, правильно, вовремя ложится спать, все делать вовремя. Значит, лучше всего пить молоко часов в 7-7 до 8:30 где-то вечера. И после этого не надо ничего есть уже, после молока. Молока надо, как сколько молока пить, надо это для себя рассчитать. Это делать следующим образом. Выпиваете стакан молока и утром смотрите, если у вас появилась слизь во рту, в носу или на глазах, это значит, что вы лишнего выпили молоко. Или у вас язык побелел. Вот такой вот. Если и почувствовали, что вам как-то тяжеловато, так вставать тяжеловато с постели. Если вы проснулись и почувствовали, что все нормально, это значит, что у вас этого молока вы пьете достаточное количество. То есть в конце концов оно все переваривается. Потому что через определенное время, если молоко недопереваренное остается, то оно начинает как бы всасываться в таком виде непереваренном в организме, и происходит такое отравление. Поэтому лучше всего рассчитать, сколько надо пить молока. В целом постепенно усваиваемость молока возрастает, и при этом возрастает благость человека тоже. Если человек находится в страсти, то он почти вообще, практически вообще не может переваривать молоко. Человек, который находится в благости, переваривает молоко очень хорошо. Поэтому вы можете проверить, в какой гуне вы находитесь, какими качествами вы обладаете. Можете попить молоко вечером. Если почувствуете, что вообще не можете переварить, значит страсти. Если перевариваете, значит благости. Благости-то, по крайней мере, у вас хватает. Есть благость в организме, резервы большие. Значит, теперь, если все-таки вы много выпили, то надо уменьшить. Если вы почувствовали ночью, что сон беспокойный у вас, значит, вы уменьшили слишком много. И таким образом вы можете отрегулировать количество молока, употребляемую пищу перед сном. Если человек чувствует, что с утра у него тоже очень настроение такое напряженное, тогда надо с утра до 7 часов утра тоже пить молоко горячее с сахаром. Можно добавлять две специи туда утром, вечером. В основном три специи – это куркума, фенхель и кардамон. Это самые благоприятные эти специи добавлял. С утра можно добавлять фенхель, кардамон, шафран. Вот такие вот в основном эти специи. Сахара надо ложить немного. Мед надо ложить только в том случае, если он вам подходит. Как это сделать, определить мы будем говорить позже. Все вопросы потом. Значит, вы слышите все, да, меня хорошо? Кардамон, фенхель, куркума. По вкусу. По вкусу. Значит, теперь пойдем дальше. Молоко должно быть обязательно подогретым до горячей температуры, но не должно обжигать язык. То есть оно должно быть горячим. И молоко надо доводить до кипения, но оно не должно кипеть. Просто доводить до кипения и все. И снимать. Значит, существуют силы, которые борются за божественное знание во Вселенной, и силы, которые борются за процветание демонической культуры. Сейчас на Земле преобладает влияние сил, которые борются за увеличение демонической культуры. В чем они выражаются? Культивируется знание в том, как больше наслаждаться, а не служить друг другу. Это знание заключается в том, что как надо разбогатеть, как надо наслаждаться противоположным полом, вот как надо совершать насилие и так далее. Эти влияния идут с низших планет, более низких, чем мы. И вот эти вот НЛО, которые прилетают, это тоже с низших планет, живые существа. Там есть такой слой низших планет, на которых цивилизация очень развита. Такая технократическая цивилизация, там много различных машин очень высокого уровня. Но духовности практически никакой, еще меньше, чем у нас. И это влияние, оно идет на тонком плане. И самое сильное место, точка приложения этого влияния, это что? Что? Телевизор. Оно больше всего идет через телевизор, это влияние. То есть через средства массовой информации. Поэтому люди, которые работают в средствах массовой информации, они должны быть очень бдительными, что показывают людям, что нет. Иначе будут проблемы у них с их судьбой. Значит, божественная же культура несет людям настоящее знание. Как быть здоровым, счастливым, красивым, вот, как достигнуть успеха настоящего, который бы не повредил будущему нашей жизни. И есть основные точки приложения божественной и демонической культуры. Это отношение к противоположному полу. Это точка приложения такая. Как правильно относиться к противоположному полу определяет, к какой культуре ты относишься, к божественной или демонической. Вот. Отношение к знанию, как надо, что такое знание, что такое невежество. Вот. Что такое, что является долгом для нас? Знание о себе. Тоже это точки, основные точки приложения. Есть ли Бог? И также то, что относится к нашей повседневной жизни. Это что нам надо есть и так далее. Мы должны понять, что в этих вопросах мы должны точно быть на высоте, точно знать правду, как надо правильно делать, иначе мы попадем под дурное влияние. И вот молоко и корова – это одно из основных звеньев вот этих споров. Еще на заре возникновения Вселенной были вот эти, это вот борьба вокруг молока и коровы между полубогами и демонами. И все полубоги и Верховная Личность Бога, они очень сильно защищают корову. То есть они как бы присутствуют с огромной силой в ее теле. То есть корова – это как бы плацдарм, оплота божественной культуры. Вот это очень трудно понять для нас. Но так или иначе, земля, наша земля, она тоже личность, и она принимает форму коровы, когда она предстает перед высшими, перед богами, полубогами, там, она предстает в форме коровы. Это тоже личность, она такую форму принимает. Значит, насчет молока, на одной из высших планет сама Верховная Личность Бога, она лежит в Молочном океане. То есть там есть такая планета, Шветадвипа называется. Это очень высоко, на самом высшем уровне планет. И на ней лежит Верховная Личность Бога сама, в Молочном океане. Молочный океан из молока состоит. Не из молока нашей коровы, это другое молоко, оно имеет тонкую природу. То есть молоко это довольно необычная вещь. И поэтому именно молоком вскармливают младенцев, вот, чтобы дать им силу для жизни. Поэтому корова считается матерью человечества, и она не случайно появилась на нашей земле. Она появилась для того, чтобы дать нам вот эту силу здоровья и процветания на земле. Значит, поэтому тот, кто пьет молоко, он обретает эти качества, тот, кто не пьет, тому сложнее. И демоническая культура, она все время атакует, разными способами атакует использование молока, возможность использовать молоко. Вот. Например, когда начала увеличиваться демоническая культура, первым, что начали убивать больше всего, это начали убивать коров и есть, использовать их в мясную пищу. А потом, сейчас уже до того дошло, что демоническая культура уже начала вбивать нам мозги, что молоко вредный продукт. И сейчас даже во многих книгах, которые, несомненно, исходят из демонических источников или находятся под этим влиянием демоническим, пишут уже, что вообще все молочное вредно. Даже кефир и сыр и все прочее. Кто читал такую литературу, поднимите. Уже, то есть литература, которая говорит о том, что все молочное вредно, все абсолютно. Молочное есть просто нельзя, и все. Вот. И таким образом вы сейчас послушаете из этой лекции, что с вами получится, если вы лишитесь этих продуктов. Значит, так, если вы лишаетесь молока, то у вас естественным образом лишается возможность получить разум в голову. То есть человек, который не пьет, ему очень трудно культивировать разум, оболочку разума. Существуют также продукты молока. Все эти продукты, их 5 основных, это молоко, топленое коровье масло, оно называется ги еще. Значит, дальше это кефир или йогурт, это в принципе одно и то же. Потом коровья моча и коровий навоз. Это 5 продуктов коровы. Эти 5 продуктов обладают огромной силой влияния на человека. И они раньше, мудрецы собирались вокруг костра, и они, читая определенные мантры, они определенным образом поливали этот огонь топленым коровьим маслом, и также все ингредиенты коровы, они участвовали в этом ритуале. И такие ритуалы, они давали огромные плоды. То есть эти мантры, они имели такую силу, что они, такие эти мудрецы, могли добиться многих результатов. Фактически они таким образом управляли всем, что происходит на Земле. Вот это было очень давно, порядка 5000 лет назад и больше. Сейчас мы уже утратили это знание, как это делать. Именно коровьи, вот эти 5 коровьих продуктов были необходимыми ингредиентами для того, чтобы такие обряды совершать. Потому что они обладают абсолютной чистотой, то есть грязи в них нет. Допустим, если вы можете сказать, что вообще вот отходы, вот эти вот испражнения, это самое грязное, что существует на Земле, то коровий навоз к этому не относится. Это единственный такой отход, который не обладает никакой грязью вообще. Никакой. Понимаете? Нет. Очень трудно понять. Сейчас я вам буду, когда объяснять, вы поймете. Значит, дальше следующий коровий продукт — это йогурт или кефир и все его продукты, как производные. Йогурт дает человеку силу. Он ближе уже к страсти, но это не та страсть, которая приводит к разрушению, а это созидательная страсть. В принципе, все в этой вселенной, оно создавалось. И для создания нужна созидательная сила. Это тоже страсть, но она такая, ближе к благости. То есть вот эта вот созидательная сила, созидательная страсть, она присутствует в йогурте или в кефире. И поэтому человек получает силу в организм, как мышечную, так и умственную. То есть фактически все виды силы он получает в организм, когда он пьет кисломолочные продукты. Причем в разное время года нужны разные продукты. Например, кефир, он больше подходит человеку в летнее время, когда тепло. А сметана, творог подходит в зимнее больше время. Сыр – это продукт, который дает мышечную силу человеку. Если, допустим, человек ослаблен очень физически, то этот продукт, он дает силу больше всего, чем все остальные продукты. И каждый человек в обед должен обязательно, готовя пищу, добавлять вот это немножко кефира там в какие-то блюда. Можно с ним готовить и каши там как. Но лучше каши не готовить, а вот супы, овощные блюда и салаты можно готовить с кефиром. А сыр можно добавлять везде практически, кроме салатов. То есть можно в супы добавлять, можно в каши добавлять, можно в овощные блюда сыр. Таким образом, у вас всегда встает вопрос, откуда я буду брать силу, если я не буду есть мясо. Существует 2 типа продуктов, которые дают силу. Это сыр и мясо. Мясо дает человеку силу хищника. И от такой силы никакой пользы никому нет. Эта сила всегда направлена на защиту себя и уничтожение всех окружающих. В целом это выглядит примерно так. Я побеждаю, но ты проигрываешь. Тот, кто ест мясо, он обладает таким характером. Поэтому ему даже очень трудно понять, что 2 человека одновременно могут выигрывать или побеждать, или все могут быть удовлетворены, понимаете? И если он говорит что-то тебе, и ты соглашаешься, значит, он себя считает победителем. И ты думаешь, зачем я согласился с ним? Вот. А если он тебе говорит что-то, и ты не соглашаешься, значит, он начинает с тобой спорить. То есть, я хочу быть победителем. А если ты приводишь ему веские аргументы, он подумает, этот человек хочет победить меня, и поэтому я с ним не хочу иметь никаких дел. То есть, таким образом, с такими людьми фактически невозможно иметь никакие отношения. Поэтому так много конфликтов и скандалов между людьми сейчас, в этот век. Потому что все едят мясо в достаточном количестве, и эта сила эгоизма, она огромна. То есть это сила и физическая, и психическая, и умственная. Те же, кто больше, так сказать, набирают силу сыром, они очень покладистые и спокойные. И с ними можно решать все вопросы. Их качество внутреннее — это и ты выигрываешь, и побеждаешь, и тебе хорошо, и мне тоже должно быть хорошо. То есть у них взаимное такое. Это идет из тонкого строения этих продуктов питания. Понимаете? Вы должны понять природу. И вы должны изучать этот мир, чтобы быть счастливыми, должны изучать. Поэтому надо наблюдать за теми людьми, кто не ест мясо, и за теми, кто ест, и смотреть разницу. Надо изучать их, как они себя ведут. Вот. И тогда после этого можно сделать какие-то выводы про себя. Все должны этим заняться обязательно. Надо обязательно не с позиции своего ложного эго. Если я это ем, значит, это правильно. Это позиция ложного эго, да? Позиция ложного эго к чему приводит? К страданию, да? Человек страдает. Поэтому правильно то, что является истиной. Надо просто изучать. Мы должны смотреть, кто как себя ведет, какие люди обладают какими качествами. И тогда мы сможем добиться успеха в нашей жизни. Если мы будем вставать на позицию, то, что я делаю, это правильно, остальное меня не волнует, то значит, я выигрываю, все остальные проигрывают, да? Меня не волнует, да? Я прав, потому что я прав. Да? Вот поэтому надо изучать, чтобы конструктивно все, решения в нашей голове конструктивные возникали. Так сыр дает силу, все болезни, связанные с нарушением мышечной структуры, там все эти варикозные расширения вен там, и так далее. Все это, если человек имеет такое питание, у него сыром, несомненно, у него все это улучшается. Вот. И бывает еще отсутствие умственной силы, когда человек в беспокойстве находится, тогда тоже продукты, связанные с сыром, творогом и кефиром, они восстанавливают эти качества человека. Но кефир, он иногда зимой переохлаждает организм, он снижает огонь пищеварения. Поэтому его с обедом вот желательно не слишком смешивать в зимнее время. Хотя утром вы можете, допустим, кефир смешать с маслом, допустим, топленым, со сметаной, с творогом, с сахаром или медом. И все это съесть, и у вас будет очень хорошее самочувствие. Если же только кефир по утрам пить в это время, уже тоже холодновато, и вы почувствуете, что вас в туалет потянет там, или живот начнет крутить, это значит, что этот продукт уже немножко не по времени здесь, в этой местности. Так, ясно, да, по второму молочному продукту, что он дает силу, которая дает нам возможность добиться счастья в этой жизни. Нормальную силу дает, не та, которая, чтобы такого сделать плохого, вызывает в голове. А нормальные мысли рождает. Это надо просто понять вам. Это очень трудно сейчас. Это все идет от тонкой природы продукта. От тонкой природы. Травы, они тоже имеют тонкую природу все. Поэтому травы имеют разный характер. Вы говорите, почему я не могу кофе пить? Оно же тонизирует. Оно тонизирует. Но оно ведет к увеличению агрессивности человека. Такая его природа. Кофе – это такое растение, которое, оно так и растет, оно довольно агрессивно тоже растет, вокруг него ничего не растет нормально. Вот эти вот, как кофе, какао, вот эти вот растения, они обладают такой природой, достаточно агрессивной. И поэтому организм, когда мы принимаем его, то организм вступает в конфликт с этим продуктом, поэтому у нас все возбуждается. У нас все возбуждается от войны, а не от мира, понимаете? Не от позитивной силы, а от негативной. Поэтому и возбуждая, и возбуждение это приводит именно к такому восприятию мира, что все надо делать через напор. Например, если я объясняю что-то кому-то, и я нахожусь под влиянием такой негативной силы, кофе, допустим, или мяса, я уже заранее вступаю в защиту. Я думаю, что люди, они не хотят меня слушать. Я начинаю на них напирать, давить, да? И все вступают тоже в состояние защиты, поэтому невозможно общаться в этом случае. Когда же не употреблять эти продукты, тогда это состояние, оно постепенно, со временем, с месяцами, оно уходит от человека, и он обретает качество благости. Я не сильно вас опять перегружаю, нет? Нормально? Значит, теперь следующий продукт. Да, я стараюсь так самые опасные продукты для вашего понимания отодвинуть их наконец. Дальше это коровье масло, топленое коровье масло. Оно обладает абсолютным качеством огня. Его огонь очень счастливый. То есть масло, вот это топленое, оно согревает, дает огонь. Поэтому, если кто-то чувствует холод зимой, кто знает, какой самый лучший способ согреться? А? Кто-то думает внутрь, кто-то думает наружу. Кому какой путь больше нравится, да? Какой путь более выгодный, более экономный, наружу или внутрь? Внутрь? Нет, вы ошибаетесь. Самый экономный путь — это наружу. Потому что я занимался как раз этим методом лечения, это фиторефлексотерапия, когда травы накладываются на определенные зоны, где вы сейчас камни носите. Там я ложил сухие травы, очень сильное лечение, очень сильное. И трава не портится долгое время, она воздействует 10 часов на организм. Точно так же, как если бы вы выпили внутрь. Но надо точно подобрать пропорции. Это очень наука такая серьезная. Если вы помажете на ночь топленым коровьим маслом себе руки и ноги, выше предплечья, вот так вот, то вы сразу же почувствуете тепло, теплее вам стало. Если же вы каждый вечер будете мазать так маслом руки и ноги, но смазывать надо не так, чтобы капало с вас, вот, а надо втирать, чтобы даже оставался только запах. И поэтому это очень экономно. То есть на руки и ноги уходит там четверть или пол чайной ложки всего. И это масло, оно остается на всю ночь с вами. Оно всю ночь будет вас греть. И постепенно накапливается внутреннее тепло в организме. И человек, который страдает такими болезнями, как суставные боли, полиартрит, там позвоночник страдает, вот, простуды частые, снижено давление, нарушено пищеварение и так далее. Вот такие болезни, связанные с холодом. Все эти болезни, они уходят только в результате того, что вы мажете маслом на ночь перед сном себе руки и ноги. Очень простой, эффективный метод. Причем, если вы будете мазать какими-то другими маслами, то это очень большая наука. Очень мало кому что подходит. Много существует различных видов масел. В Индии особенно это есть целая отрасль промышленности, которая занимается производством различных масел. Но те, кто мажут коровьим маслом, никогда не ошибаются, потому что оно подходит всем. Я проверил это очень хорошо. Я изучал это и увидел, что нет противопоказаний к тому, чтобы мазать коровье масло. Если же человеку не подходит масло, масло в пищу нельзя добавлять, потому что у него печень больная, то знайте, что если он будет добавлять коровье масло, то печень будет восстанавливаться. Только надо добавлять вовремя, есть вовремя это все. Если не вовремя, то будет хуже. Точно так же, как коровье молоко и кефир нельзя есть не вовремя, точно так же масло надо есть. С маслянистую пищу надо есть с 10 до 6 часов вечера, с 10 утра до 6 часов вечера. В другое время не надо маслянистую пищу есть. Но можно добавлять зимой масло с утра, сладкие вот эти блюда. Оно будет согревать. Также существует большая группа лекарств, которые делаются в Индии на основе коровьего масла. Все эти лекарства обладают огромной лечебной силой. В целом, если вы хотите увеличить силу действия травы, то можно просто смешать с коровьим маслом эту любую траву в порошке, и вы получите сразу смесь, обладающую огромной силой. Смешивать надо в пропорциях где-то одна часть масла, одна часть травы, или две части масла, одна часть травы. Точно так же можно делать мази. Если вы хотите сделать какую-то мазь, чтобы трава действовала на вас, на кожу, то тоже просто смешайте коровье масло с травами, и получится самая совершенная мазь. Не надо ничего придумывать. Поэтому все, что находится в благости, оно не требует особых затрат. Оно требует только знания. Есть растения, которые находятся в благости, есть еще масло, которое находится в благости. Если это все смешать, то получится мазь, которая находится в благости. Очень просто. Поэтому эти мази, они обладают огромной силой. Например, если у вас аллергия, вы череду смешиваете с... Череда, она достаточно хорошо действует на аллергию. Череда, кора березы, имбирь, черный перец. Если вы это смешиваете, то аллергия будет лечиться очень хорошо. Таким образом. С топленым. Да, масло надо, помешивая на медленном огне, ждать, пока белые компоненты его не осядут. И потом сливать сверху. Получается вот это вот такое янтарного цвета топленое масло. На медленном огне, чтобы не сгорело. Вот эта нижняя часть надо это делать. Таким образом. Значит, теперь продолжим. Если вы чувствуете, что у вас повысилась температура тела, то мазаться этим маслом не надо, топленым, не надо мазаться. Если понизилась температура или вы чувствуете озноб, тогда можно мазаться. Летом, когда очень жарко, на ночь можно мазаться маслом, только в том случае, если вы сначала смазываетесь свежим коровьим навозом. Те же зоны, руки, ноги, сначала свежим коровьим навозом или сушеным коровьим навозом, а потом уже маслом. Потому что, я потом вы узнаете почему. Потому что он охлаждает, а масло согревает. Итак, самую лучшую пищу готовить с коровьим маслом. Коровье масло никогда не портит пищу и никогда не разлагается. Все растительные масла неплохо влияют на печень, потому что когда вы варите на них, то они очень быстро... Это свободные такие радикалы, отщепляются очень быстро, и поэтому происходят такие изменения нежелательные. Но жарить на коровьем масле можно только один раз. Второй раз поджарку использовать уже его нельзя, потому что оно уже тоже теряет хорошее качество. Ясно, да? Значит, теперь... Теперь дальше продолжим. То есть при всех случаях, связанных с болями в суставах, пониженным давлением, переохлаждением, можно смело мазать руки, ноги маслом. Можно это делать даже в ваших условиях жизни каждый день, в принципе, начиная вот уже с этой погоды. И человек такой постепенно чувствует себя все лучше и лучше. У него улучшается сон, спокойствие наступает. Боли в суставах, пояснице, спине проходят, и различные боли от переохлаждения, там, различные воспалительные заболевания тоже снижаются. Поэтому я рекомендую всем без исключения это делать. За исключением тех людей, у которых сильно повышается артериальное давление. Таким людям этого делать не нужно. Теперь... Коровья моча. Это в благости или нет продукт? В благости? И чего значит можно его есть, да? А? В благости можно есть, пить, лить на тело, да? Да? Можно есть, пить, лить на тело. Вот. Обмазывать себя, окружающих, да? Коровьей мочой. Стирать белье в ней, да? А? Да? Можно или нет все это делать с коровьей мочой? Можно. Это значит, что можно пить, есть коровью мочу, обливать всех окружающих и стирать в ней белье, и обмазываться. Значит, думает, я шучу опять, это придумал. Нет, я не шучу. Я говорю правду. Значит, если вы будете, сделаете себе голодный день и будете, разбавите с кипяченой водой половину воды или половину коровьей мочи, или две трети воды и одну третью коровьей мочи, и вы будете пить эту смесь столько, сколько вам понравится, не надо себя заставлять слишком много пить. Вот. Если вы будете так делать, то что произойдет? Произойдет очищение организма. Причем самое удивительное заключается в том, что это вот когда человек свою мочу пьет, то есть уринотерапия, это лечение в невежестве, то есть он теряет при этом силу ума и разума. Вот. А если он пьет коровью мочу, то это лечение в благости, он ничего не теряет при этом. Больше того, этот метод очищает все сразу, все органы и системы, понимаете, все сразу, то есть и печень, и почки, и желудок там. Все, просто надо выбрать себе дозу, понимаете, не надо там хлебать так, чтобы из ушей потекло. Это русский народ любит это делать. Мне даже пациенты говорили, что я, говорит, довел количество мочи, выпиваемой там до 3 литров в день своей. Я говорю, а что, откуда вы столько мочи-то берете? Он говорит, это уже мой секрет. Я это делаю. То есть смысл заключается в том, что человек русский, он готов на все. Поэтому, пожалуйста, не третируйте коров. Вот. Много мочи пить корове не надо для очищения организма. Поэтому все омские коровы будут драпать от ненасытных желающих получить коровью мочу. Теперь после этой лекции. Пожалуйста, не торгуйте коровьей мочой, не продавайте ее втридорога. Пускай все обретут возможность очищать организм за бесплатно. Вот. Пить можно весь день такую смесь, и организм будет очищаться очень хорошо. Самый лучший метод очищения. Но вы должны понять, что существуют разные виды очищения. Например, когда мы пьем молоко, мы очищаем разум. Когда мы мажем свое тело коровьим маслом, то мы очищаем ум, потому что он имеет огненную природу, тоже ум. И ум становится у нас чище. И тогда у нас чувства не сильно там хотят чего-то такого плохого. То есть чувства успокаиваются. Если чувства беспокойные, беспокойство человека одолевает, то ги на ночь мазать, оно дает спокойствие. Вот. Если пить кефир, то это дает, очищает нас от слабости и лени. А когда мы пьем коровью мочу, это очищает наше тело. Физическое тело очищает. И таким образом мы убираем грязь нашего физического тела. Это различные дошлакованности во всех видах тела. Таким образом, лечение в благости подразумевает, что достаточно присутствия одной коровы для того, чтобы лечить весь организм. Поэтому в ведической культуре считалось, что если есть коровы, допустим, в поселке где-то или в городе, то этого достаточно, больше никаких животных не надо. Коровы – это достаточно. И коровы давали все – и лечение, и здоровье, и продукты питания, и возможность совершать ритуалы ведические. Все, что нам нужно для жизни, давала корова. Поэтому существует такое понятие, как защита коровы. Надо защищать коров, потому что эта корова дает счастье человеку. Значит, вы сейчас увидите дальше, я будем говорить, это еще не все. Значит, коровья моча, она также очищает одежду и все прочее. То есть, она, можно полоскать все в коровьей моче. Вот. Очищает уже от тонкой грязи, но больше всего от тонких энергий, разных духов, там, привидений и так далее, и от тонкого грязного огня, то есть от огня, связанных с плохими привычками, с ненавистью, злостью, завистью, агрессией, там, хамством, от всех этих, от похоти, освобождает другой продукт – коровье. Это коровий навоз. Коровий навоз считается чистым продуктом, поэтому алтарь мажут коровьим навозом, моют с коровьим навозом. Коровий навоз, когда он высохнет, он обладает цветочным запахом, и когда человек нюхает его в сухом виде, он чувствует только свежесть, идущую от него. То есть он чувствует, что это как будто как леденец пахнет очень большой свежестью. Можете попробовать сами. Вот. Точно так же происходит, когда человек моет пол квартиры и чуть-чуть добавляет в ведро коровьего навоза. Там маленькую щепотку коровьего навоза он добавляет и моет пол в квартире. Через 5 минут в квартире появляется запах чего? Чего? Нет, не то, что вы думаете, а запах свежести. Вон. Запах свежести появляется. То есть никакого запаха вообще нет, а просто свежести все. И человек чувствует, что ему легче стало дышать, и он чувствует облегчение. Вот когда человек такой моет квартиру, если вы хотите, допустим, продать свой дом, и, допустим, вы все сделали там ремонт, все так подстроили, что как будто вы там не жили, новенький прямо, да? Но запах остается, да? Запах-то остается, и вы никуда его не денете. Но если вы с навозом помоете эту квартиру, то она будет иметь запах совершенно новой нежилой квартиры. Абсолютно новый запах, никакого нету. Потому что этот плохой запах идет от привидений, которые там живут, от тонких сущностей. Он накапливается в квартире. И человек, который приходит, думает, фу, как тут дурно пахнет. Понимаете? Это запах прошлых событий, которые происходят в этой квартире. Поэтому существует такая вещь, как очищение жилья. Для того, чтобы очищать свое жилье, чтобы там люди, когда приходят, чтобы им плохо не было, для этого надо мыть с коровьим навозом. Все. Вот таким образом надо делать. То же самое, то есть коровий навоз, если ги, оно всегда согревает и дает чистый огонь в организму, то коровий навоз всегда охлаждает. Он обладает сильной охлаждающей силой. И он снимает весь плохой огонь. То есть, когда человек мажет себе руки, ноги коровьим навозом, вот было жарко, да, летом этим. Если вы мазали вечером перед сном коровьим навозом себе руки, ноги, то вы чувствовали необыкновенную прохладу в теле. Потому что такое помазывание освобождает вас от всех видов огня в организме плохого. То есть он очищает, человек чувствует, что ему хорошо, легко стало совершенно. Никаких проблем нет с жарой. Поэтому в Индии ко мне приходили люди лечиться, а так как там летом в основном все болезни идут от жары, от перегрева, я их всех сажал и мазал коровьим навозом. Они говорили потом, русский доктор имеет только одно лекарство. Вот, и оно почему-то помогает всем от всех болезней. Не приходили, мазали, садились там. И уходили потом. Здоровенькие уже. Так достаточно несколько раз помазаться, и в Индии от перегрева все лечились таким образом. Не надо было камни ставить, достаточно было просто помазаться одного, второго. И были случаи там, когда человек от солнечного удара падал. И, допустим, это очень опасно в Индии, допустим, 5 минут на солнце полежать, и уже никто не спасет. Поэтому мне приходилось несколько раз оказывать первую помощь. Я просто брал рядом лежащие, там так коровы ходят, там свободно, там все везде лежит, так сказать, лекарство. И поэтому я брал это лекарство и мазал его, этого человека. И когда люди проходили, они думали, человеку плохо, он упал, а этот еще над ним издевает. Вот. Я мазал, и он становился как папуас. У него только одни глаза оставались. Вот. И волосы у него все пропитаны были этой приятно пахнущей такой жидкостью, такой смесью. Вот. Люди очень возмущались, очень проходили. И человек потом этот открывал глаза, у него очень быстро проходил отек мозга, все. То есть он буквально минуты, через 15 минут он вставал, начинал прыгать, сумасшедший, радоваться. Был в полном восторге от этого, что произошло. Таким образом. Если у человека инсульт происходит, то есть у него возникает удар в голову, вот это кровоизлияние, то если ему мазать руки, ноги коровьим навозом свежим, то это самая быстрая мера остановить вот этот огонь, потому что инсульт возникает из-за тонкого огня в мозге. И поэтому, если мы таким образом мажем, очень быстро можно спасти человека. У него тут же останавливается перегрузка вот это чрезмерным кровообращением там в голове. И, допустим, снижать артериальное давление в организме можно тоже точно так же сделать. Поэтому, у кого гипертония, можно просто помазать руки, ноги, сразу легче становится. Такое лечение можно тоже предпринимать. Что? Нет, можно высушить, и будет запах, и помолоть на кофемолке. Вот. Будет порошок такой. Значит, очистите кофемолку. Потому что кофе, обладая, находится в невежестве, а коровий навоз находится в благости. Причем в чистейшей. Поэтому коровьим навозом очищали алтарную, допустим, мазали. И считается, что если вы покушали, допустим, то когда вы ели, так как вы с удовольствием едите, то там это удовольствие остается на посуде. Это тонкая энергия такая. Допустим, поэтому по посуде хозяина собака всегда узнает хозяина по посуде. Очень четко. Там очень много энергии нашей накапливается. И все духи, привидения, они тоже любят такую энергию удовольствия, они поэтому селятся на посуде. Поэтому в Индии существует такой метод, ну не только в Индии, кстати. Просто моют с коровьим навозом посуду после еды каждый день. И она, у нее свежий запах такой от нее идет уже, легкий свежий такой запах. Нету никаких плохих запахов. Любую посуду. Пластмассовая посуда, она не очищается. Только с коровьим навозом ее можно очистить. Она после еды даже не очищается. Железная посуда очищается. Фарфоровая тоже очищается. Но пластмассовая не очищается. Алюминиевая посуда тоже находится в невежестве. Алюминий, металл, этот алюминий, он находится в невежестве. Поэтому лучше не готовить в алюминиевой посуде. Железной можно. Да. Во всем мире уже начинают запрещать в алюминиевой посуде готовить. Это очень вредно для здоровья. Значит, коровий навоз, если вы, допустим, чувствуете, что у вас и давление повышается, и суставы болят, можно просто мазать на ночь коровьим навозом, потом смывать через 10 минут и мазать маслом на ночь. И будет очень хороший эффект лечения. В целом, зимой можно так делать. Снимать с себя лишний огонь, допустим, если вы чувствуете, вы гневаете, слитесь. Если у вас спокойный характер, но просто мерзнете, тогда просто мажьте ги. А если у вас такой напряженный, огненный характер, то мажетесь сначала навозом, тоже так выше предплечья, потом ги. И получается очень хороший результат. Вы сразу чувствуете тепло в теле и одновременно успокоение. То есть весь плохой огонь из организма убирается, и организм наполняется чистым огнем. Эффект потрясающий. Кто так делал, он чувствует, как будто заново родился. Такой комбинированный метод воздействия. Да, выше предплечья. Вот. Вот здесь. Выше локтя. Вот. Значит, коровий навоз обладает огромной лечебной силой. И я использовал в лечении вместе с другими травами в молотом виде под названием «Трава номер один». Потому что если бы я написал, что это коровий навоз, никто бы не стал у меня лечиться. Вот я писал это рецепте «Трава номер один», и когда меня спрашивают, что это такое, я говорил, это моя разработка. Это секретная трава. Вот. Поэтому я не могу вам открыть секрета, поэтому я вам не скажу, к сожалению. Они нюхали, смотрели, ничего не понимали. Говорю, да, интересная трава такая, запах интересный. Ни разу такого запаха. Где-то чем-то знакомым, правда, пахнет. По-моему, у нас в деревне, по-моему, такой запах есть. Нюхали, что-то знакомое такое. Приятный аромат такой. Вот. Нет, не догадываюсь. Потому что запах сушеного вот, навоза, он отличается. Более благостный такой запах, свежий. И вот этот коровий навоз, сушеный или сырой, он лечит бронхиальную астму, все аллергические заболевания. Если есть какие-то воспалительные процессы в организме, то снижается воспаление естественным образом. Если у вас просто есть воспаление в организме, то просто если вы мажете руки, ноги торовым навозом, то это воспаление просто проходит и все. Таким образом. Поэтому если через обострение, там опухоли какие-то вы лечите, то на коровьим навозом мазаться не надо. А наоборот, надо мазаться коровьим маслом. Поэтому оно всегда снижает огонь в организме, поэтому проходят все воспаления. Они просто останавливаются, но останавливаются не как от антибиотиков, допустим, или противовоспалительных средств, а просто наступает благость. То есть организм потом продолжает лечение, но уже с новыми силами. А если вы при этом еще ги намажетесь или коровьим маслом, то будет тогда благость и лечение. Все будет пролечиваться через обострение очень хорошо. То есть если у вас печень обострилась, вы сначала мажете коровьим навозом, потом ги, и достигаете такого состояния гармонии в лечении. Если вы при этом еще режим дня будете соблюдать, то вообще вам больше ничего не нужно, кроме того, что я сказал, для того, чтобы выздороветь. Очень простое лечение, эффективное. Эффективность очень высокая, вы можете это на себе проверить все. Да, вот насчет этого туберкулеза и всего прочего. Поэтому лучше, если вы не знаете насчет коровы, как это, чего, можно мазаться снаружи, но мочу, чтобы пить коровью, для этого надо точно знать, что она здорова. К сожалению, это так. Ничего не сделаешь. Моча коровья будет очищать вас, но если она заражена чем-то, то будет обратный процесс идти еще, кроме этого. Поэтому надо лучше всего знать точно, корова здорова или нет. И так как у нас нет защиты коров, да, у нас нет защиты коров, в результате мы даже полечиться нормально не можем, да, и даже коровью мочу не можем попить, да. Это на самом деле обидно, если вы действительно поймете, насколько эта сила большая лечебная, то вот эта вот опасность, она будет всегда мучить. Найдутся смельчаки, которые, несмотря ни на что. Да? Ну просто надо точно знать, заболеет или нет. Просто есть анализы там различные. Надо сдать туберкулез, там бруцеллез, еще что-то. Яйца там, гельминтов и так далее. Что? Зачем из нее мазь готовить? Просто порошком сыпите и все. Да, порошком сыпите, не надо никакой мази. Он охлаждает в сухом виде, так же прекрасно, как и... Нет. Сухой можно, порошок сухим можно насыпать. А если он подсыхает, то лучше его намочить, а то вы не намажете просто. А сухой порошок можно насыпать просто, и он будет действовать так же, как и все остальное. В сухом виде не обязательно мазать, можно осыпать просто. Можно завязать, можно просто пыльцой посыпать, ее этого будет достаточно, чтобы эффект был. Да. Рефлектор. На 10-15 минут, больше не надо. Также сухой коровий навоз увеличивает содержание инсулина. При сахарном диабете, не лечит сахарный диабет, но надо комбинировать это лечение. Сахарный диабет, там, чтобы лечить, надо комбинировать с другими средствами. Вот. И при многих других заболеваниях. Поэтому существует один аюрведический центр в Индии, который лечит только продуктами коровы. Там коровьим навозом, там различными утюгами. Много сотен различных средств выпускает и очень пользуется большой популярностью такое лечение. Потому что люди знают, с чем это связано, и используют это таким образом. Вот. Теперь вы уже не смеетесь надо мной? Нет? А то сначала смеялись в начале лекции. Продолжим про болезни? Как? Или сначала вопросы про корову? Ну, кому чего, кому корова, кому глина. от кисти до предплечья, до суда. И ноги также. Да. Так и мазать от конца пальца. До выше колен, да, до этой зоны. Что? Кефир? Это все врачи знают. Я не открыл Америку это. Вот поэтому вы знаете, что есть вот эти различные там. Кстати, существует целая отрасль, которая занимается тем, что она изучает различные типы сбраживания молока. Вот. И вот в зависимости от того, какие бактерии сбраживают или грибки, кефир обладает различными качествами. И он может лечить таким образом очень много различных заболеваний. Существуют различные виды кефира совершенно. Они могут по-разному эти бактерии сбраживать, получают совершенно разные продукты. И если, допустим, вот эти разные продукты вместе поставить, вы даже и будете очень сильно удивлены, что вообще из молока можно настолько разные вкусы сделать. Из простого молока. Да. Да. Так, от чего же астма у детей возникает? От боязни, от страха, от нежелания действовать под насмотром, да? От несмиренности, ослабленности, напряженности и эгоизма. То есть астматический ребенок – это ребенок, который имеет внутреннюю такую напористость и одновременно очень сильную чувствительность. И такой человек, он обычно ему очень трудно мириться с чужим мнением. И вот эта вот несмиренность, она также происходит при взаимодействии с климатом и с растениями. Поэтому не случайно здесь при изменении климата астма обостряется. И при соприкосновении с различными пыльцой различных растений происходит тоже увеличение аллергического компонента. Это все идет из-за несмиренности. Чаще всего такая астма у детей возникает уже в результате этих качеств, которые они взяли из прошлых жизней. Поэтому мы не должны спрашивать, почему ребенок страдает. Потому что пришло время страдать. От чего возникает атеросклероз? От мясоедения, от жадности, от жестокости, от тупости, от сопротивления, отказа видеть хорошее, от деятельности в страсти и напористости. От чего? Атеросклероз, кстати, это болезнь нашего века, и все люди практически после 35 лет, которые едят всю жизнь мясо, обладают этим несравненным достоинством, достоянием атеросклероза. Врачи практически не диагностируют это, потому что атеросклероз находится внутри сосудов. Трудно понять там. И если кто этим занимается, то он считает это в порядке вещей, потому что практически у многих людей это есть уже накопление этих жировых отложений внутри сосудистой стенки. Что это сделает? Это делает снижение кровообращения в головном мозге и нарушаются многие функции в организме. Поэтому практически многие болезни сейчас, где-то 80% болезней после 35 лет у людей возникают в результате атеросклероза. И лечить их надо тоже через лечение атеросклероза. Поэтому без отмены мяса рыбы невозможно лечить человека. Даже только потому, что его и вообще просто невозможно лечить. Не говоря уже о том, что просто человек не получит милость. То есть лечение подразумевает это получение милости. То есть выздоровление само по себе не приходит. Оно приходит только тогда, когда человек соблюдает определенные принципы. Поэтому считается, что если человек не отказался от употребления яиц, мяса и рыбы, он не способен выздороветь просто. Поэтому современные врачи, когда они просто дают лекарства и говорят, ты просто попей, и все будет хорошо, то это они вот таким образом обрекают на то, что вряд ли у него будет какой-то хороший результат. Или он будет очень временным. Значит, Таким образом, мясо это мясо, да? Мясо, подобный мне, переводится с древних языков. Мя это я, со это подобный. Подобный мне, то есть мы едим подобного себе. Вот. И что значит есть мясо? Это значит получать депрессивную силу, то есть приближать себя к смерти. То есть мясо это то, что связано со смертью. Когда душа уходит от тела, то мясо пропитывается силой смерти. И все эту силу чувствуют, когда родственников хоронят, то все чувствуют этот запах смерти, идущий от родственника, и всем становится горько. Поэтому это горе, оно попадает прямо нам в желудок. И человек, кто что попадает в желудок, он уже не может защититься психически от этого. Это самое большое психическое оружие, это то, что сидит у нас в животе. Поэтому если кто-то готовит плохой человек пищу, если вы едите это, то несомненно самый лучший способ получить осквернение от этого человека. И самый лучший способ женить на себе кого-то, это начать для него готовить. Он несомненно приобретает, так сказать, ваше влияние, попадает под ваше влияние и несомненно становится вашим женихом. Происходит это все совершенно непонятным образом. Поэтому, пожалуйста, можете пользоваться знанием для обретения мужа. Только потом не разочаровывайтесь. Не говорите, что я послушала этого доктора, теперь буду каяться всю жизнь. Тоже ваша проблема. Прикормила, правильно. Потому что тонкое воздействие происходит из желудка на организм человека, который ест. Поэтому надо есть пищу только от тех людей, которых вы знаете, которые действительно хорошие. Если человек ест пищу, приготовленную священником, он очищает все свое существование. Такая пища, предложенная Богу, называется просад, то есть милость. И человек, который ест такую пищу, он достигает очень возвышенных качеств характера, очень быстро. Значит, пища же, которая приготавливается из убитых животных, это пища, находящаяся в невежестве, и она рождает невежественную, полную отчаяние несправедливости жизни. И к тому же она на такого человека потом выше среднего возраста обрушиваются различные болезни, которые он не знает, как лечить. Они для него становятся бичом. Но достаточно просто перестать есть мясо, рыбу, яйца, эти болезни постепенно начинают отходить. И кто испытал на себе это, поднимите руку. Многие люди, видите, ползала уже не едят. Поэтому, пожалуйста, у всех остальных эта возможность еще существует. А жадность тоже атеросклероз возникает. Когда у человека присутствует жадность, то сосуды олицетворяют деятельность. Деятельность с жадностью – это значит себе хватать. Такие сосуды тоже хватают и получают жир внутри. Таким образом, человек убивает сам себя. Жестокость рождает тоже атеросклероз. Потому что, когда человек обладает качеством жестокости, у него сосуды, то есть органы деятельности, их стенка разрушается от жестокости, и сосудистая стенка разрушается и заполняется этими жировыми отложениями, получается атеросклеротическая бляшка. От тупости возникает атеросклероз, потому что тупой человек, он очень ленивый, и он весь заплывает жиром. Головы до ног. Ему хочется только есть и спать, больше у него никаких нет желаний. Вот, и так далее. Теперь уже Б у нас будет. Белые угри от чего возникают? Они возникают от лени. От жадности, от сонливости, от переедания. Вот, и иногда возникают от того, что человек ведет распущенную жизнь. Эта болезнь связана с тем, что у человека чрезмерно повышен гормональный фон. То есть гормоны, они связаны с нашим удовольствием. То есть женские или мужские половые гормоны связаны с нашим, насколько мы хотим наслаждаться то есть сами, мы не хотим наслаждать других людей, настолько у нас возрастают эти гормоны, и они приносят очень много беспокойства в организм, в том числе и угри. Поэтому надо научиться всем давать счастье, а не желать его только себе. Бесплодие, от чего возникает? Самая основная причина бесплодия – это разврат в прошлой или в этой жизни. Чаще всего в прошлой. Холодность. Если человек холодный, он не может быть матерью, потому что мать означает, что она должна любить своего ребенка. Поэтому холодный человек, у него снижаются гормональные функции, он не может уже тогда зачать ребенка, такой человек. Черствость рождает бесплодие, потому что черствый человек, у него спазмируются трубы, которые проводят яйцеклетку. Грубость рождает воспалительные процессы в женских органах, поэтому невозможно опять зачать ребенка. Перенапряжение, когда человек не может работать в любви, он, несомненно, тоже у него начинают снижаться гормональные функции, возникает депрессия от перенапряжения. Жестокость примерно то же самое, что и грубость, но жестокий человек никогда не сможет иметь детей, а грубый может стать добрым, мягким может стать. Вот. От поверхностности, когда человек очень поверхностный такой, у него не всегда возникает активность гормональной функции, не всегда гормональные функции работают нормально. Нужна какая-то глубина человека, внутреннего восприятия. Иначе тогда он не сможет выхаживать своего ребенка, он его где-нибудь забудет. Поэтому природа позаботилась о том, чтобы женщина была более внимательной. Тогда внимание, это тоже оно связано с гормональными функциями. В целом у женщины все ее качества хорошие, вот красота, доброта, нежность, она идет от гормональной функции. То есть, или активизирует. Но если у женщины нет, допустим, этих гормональных органов, то тогда эти функции берут на себя другие гормональные органы. Нечестность тоже может вести к бесплодию. И отсутствие ответственности тоже ведет к бесплодию. Достаточно? Бессонница возникает из-за страха чаще всего. Человек не может спать из-за страха. Чаще всего бессонница возникает из-за того, что человек привязан к различным объектам. Чувства его направлены наружу, то есть он видит счастье в том, чтобы хватать. Поэтому у него различные предметы есть, его внимание. У него не хватает зарплаты, не хватает там чего-то еще. И он постоянно об этом думает, и чувства с этим связываются. Когда человек ложится спать, он не может отвлечься, потому что мешает эта сила, которая действует извне на него. И он думает, ну когда же я смогу успокоиться? То есть испытывает чрезмерные страдания. Поэтому, когда человек ищет счастье изнутри, в том, чтобы отдавать что-то людям, тогда он, несомненно, хорошо спит. У него нет проблем со сном. Потому что чувства, они как бы направлены внутрь, они созерцают, пытаются давать свою чистоту. Такой человек очень сильно самоанализирует себя, он изучает себя, думает, я правильно поступил или нет, я правильно сказал или нет, откуда возникло у меня вот это качество, гнев там, вожделение там и так далее. Он изучает, он думает, почему это у меня возникло сейчас, наверное, у меня есть такие качества плохие во мне. Такой человек достаточно самокритичен, но он никогда не самоуничтожает, не уничтожает себя критикой, он всегда старается себя изучить поглубже и пытается находиться в хорошем настроении, потому что плохое настроение приводит к страданию всех окружающих людей. Поэтому, если у нас нет хороших качеств, то мы хотя бы должны иметь хорошее настроение, чтобы не вызывать страдания всех окружающих. Чрезмерное напряжение вызывает бессонницу тоже. Чрезмерное напряжение возникает у чрезмерно жадных людей, которые думают, что если они будут работать более напряженно, то будет больше результат. Но результат всегда зависит не от нас, а от нашей благочестивой судьбы. Чем больше у нас благочестивых поступков в прошлом, тем лучше будет результат. То есть мы можем трудиться, но результат бывает разным, вы знаете. И мы всегда удивляемся, потом разочаровываемся. Почему я так пахал и в результате ничего не получил? потому что результат зависит от наших прошлых судьбы, а не от того, насколько сильно мы пахали. Поэтому достаточно человеку просто в состоянии счастья трудиться, только на то, чтобы у него было на что существовать, а во все свободное время он должен узнавать, как ему жить. То есть он должен ходить на такие лекции, изучать все и обретать счастье таким образом. Потому что только один труд счастья не дает. Страстность, мы уже сейчас об этом говорили, это привязанность к различным предметам. Чувство вины вызывает бессонницу. Чувство вины от чего возникает? От вины, да? Человек иногда думает, ну почему я себя чувствую таким виноватым? Я же совсем не виновен, да? Это он виновен, он, а я нет, да? И он тогда мучается, думает, ну как же, ну почему, я такой хороший человек, я так вот из-за, и даже заснуть не могу из-за того, что я себя виню в том, что произошло. Но я же не виноват абсолютно, это он виноват. Но я, он так не думает, конечно, я так думаю. Поэтому я хороший, он плохой. Вот, чувство вины. То есть чувство вины не означает самоосознание, да? Когда человек осознает, что он виноват, он уже засыпает спокойно потом. У него катарсис происходит такой, он чувствует, я виноват, но я должен все исправить. И у него возникает такое желание исправить, у него оптимизм внутри такой возникает, он хочет все исправить, ситуацию, чтобы все было хорошо, он тогда спокойно засыпает. Поэтому, если вы хотите спокойно заснуть, надо признать свою вину, вот, и пытаться продумать, как правильно исправить ситуацию. И на умственном плане возникнет контакт с этим человеком, и его подсознание получит от вас схему, как вы хотите исправить ситуацию. И тогда его ум отвяжется от вас, и вы спокойно заснете. Очень простая схема. Привязанность к результату. Привязанность к результату рождает бессонницу. Человек думает, ну что же там будет в этом спортлото завтра? Ну что, какой результат? И он не спит всю ночь. Или экзамен он хочет на 5 сдавать, только на 5 или на 6. Вот. Ему не надо 4 даже, никакой другой оценки. И он думает всю ночь, не спит, думает 5 или 4. Двойку поставят или нет. Раки были очень большие, но по 3 рубля. Да? То есть это просто работа ума, разума здесь нету, да? И человек не может заснуть, никаких выводов, ничего, он, вообще помощи никакой нет. Он просто перечисляет, он думает 2 или 3, 5 или 4, 6 или 8. Он думает всю ночь. Но толку от этого никакого нет, просто глупости все. Выйдет за меня, не выйдет, да? Женится, не женится, будет, не будет, любит, поцелует, да, как там, гадает, и всю ночь не спят. Это просто перечисление ума, все, никакого разума нету, просто ум работает. Здесь никакого разума, поэтому нечего этим заниматься. Надо просто сказать, что пускай он думает, а я спать буду. Отвязаться просто, как Бог хочет, так и будет. Бог хочет, чтобы женился, будет жениться, женится. Не хочет, не женится. Бог для меня найдет самого красивого, самого лучшего. Поэтому что беспокоиться, надо просто спать. И все, да? Тогда нет бессонницы. Вот, от жадности возникает бессонница, вы примерно понимаете. Завистливость, да? Человек думает, плохой такой человек. Плохой, прям. Очень плохой человек. Но почему-то все думают, что он хороший. Это завистливый такой человек так думает. Вот, от обидчивости тоже человек. Он не может уснуть, всю ночь он думает, как же так, а? Плохой, несправедливость. Обидчивый тоже человек, он обижается. От чего обида возникает, вы уже знаете, там мы говорили. От того, что человек очень эгоистичный, и он, когда они по его сделали, он начинает обижаться. И он думает, ну как же, я такой хороший, я такая хорошая. А он, как он со мной поступил, а? Я такой плохой человек. Я такая хорошая, и со мной так поступать, а? Это и так всю ночь, да, это обидчивость, эгоизма идет. Человек не понимает, что раз он думает, что он хороший, а кто-то плохой, значит, он уже плохой, если он так думает. Поэтому можно спокойно засыпать уже, никаких проблем нет. Надо просто это понять, и все. злопамятность, да, это память, когда хорошая, память — это достояние, да, но когда человек портится, он теряет это достояние, он использует уже в своих корыстных целях, и он думает, я тебе припомню, и всю ночь он припоминает, вот. Бешенством от чего человек болеет? От того, что клещ кусает, да? Нет. То есть клещ он уже кусает потом. Судьба приводит к клещу, и там и еще собаки бешеные там и так далее. А на самом деле это возникает от злобы, уверенности в том, что единственный ответ — это насилие, от тупости, то есть нежелание заниматься самосознанием, от жестокости, от вкуса к беззаконию и от жадности возникает бешенство. Человек просто становится бешеным. Вот. И собака тоже от этих качеств. Потому что собака тоже имеет характер. Бурсит. Воспаление суставной сумки. Отсутствие радости, пренебрежительность, вот, несмиренность, от этого переохлаждения возникает. Человек, который добрый человек, он от холода не испытывает страданий. Поэтому Порфирий Иванов, он в снегу спал, он очень добрым был. Он постоянно говорил, я желаю всем счастья, тоже повторял это. Поэтому ивановцы, они встают и желают всем счастья тоже там, на снегу. Не все, правда, потом от этого не болеют. Но это уже другой вопрос. От переутомления возникает ощущение несправедливости. То есть вот сустав воспаляется от ощущения несправедливости часто. От жестокости. Когда человек жестокий сам, у него суставы начинают. От отчаяния. Варикозное расширение вен. Напористость, что довольно часто встречается. Отсутствие мягкости. Тупой безрадостный труд рождает лень, перегрузки и подавленность. Итак, когда девочка растет очень такой изнеженной и ленивой, и когда приходит время рожать, это же очень сильное перенапряжение, да? И все вены от этого вылазят наружу, потому что мышечная стенка очень слабая, потому что не хочется ничего делать, хочется лениться. И возник варикозное расширение вен возникает. Поэтому таким образом надо всегда трудиться, хотеть трудиться, чтобы не было варикозного расширения вен. От этой болезни могут тромбы появиться в сосудах, и человек таким образом мгновенная смерть может возникнуть. Так лень рождает смерть. Лень рождает смерть через варикозное расширение вен. Но это не значит, что все, у кого вены расширены, сейчас завтра уже помирать будут. Это возникает... Вообще человек умирает только по воле Бога. Поэтому, в принципе, бояться ничего не надо, все можно исправить. Если не будет воли Бога, никто не умрет. Все останутся живы. Поэтому надо успокоиться. Венерические болезни возникают в результате разврата, наглости, распущенности, неряшливости и тупости. Такие хорошие список таких болезней. Это награда тех, кто думает, что можно наслаждаться таким путем. Они получают венерические болезни. От некоторых из них, таких как СПИД и сифилис, пахнет смертью прямо. То есть болезнь пахнет смертью. Она вот так и диагностируется на тонком плане. Поэтому мы должны понять, что... То есть она, болезнь имеет силу смерти. СПИД и сифилис. Вот. Поэтому мы должны понять, что в принципе это такие действия, они приближают человека к смерти. Вот. Ветряная оспа возникает из-за щепетильности, неряшливости, нарушения режима питания и из-за страха, из-за повышенной чувствительности. Вирусная инфекция возникает всегда из-за страсти, суеты, неправильного питания, перенапряжения, нарушение режима сна, грубости и переутомления. Возникает по меридианам действия, то есть центральный меридиан, у него возникает во всех местах отек по меридианам действия, то есть на носоглотке, носу. Вот. И на этот отек потом садятся вирусы, которые летают в воздухе. И в те времена сезона, когда лето сменяется там на осень, или весна сменяется на лето, это время страсти, то есть в погоде все меняется, и человек, приобретая качество страсти, он тоже начинает суетиться, и в результате этого он подвержен вирусным заболеваниям. Это идет из внутренней суеты всегда. Поэтому, если вы не хотите болеть вирусными заболеваниями, надо перестать суетиться, находиться в страсти. Мой голос не меняется, это просто там, система. Не суетитесь, не беспокойтесь, все будет хорошо. Чем больше знания, тем больше спокойствия, в конце концов. Сначала возникает такое напряжение, что он еще там скажет. Потом, ну пусть говорит все, что угодно. Уже и так мясо нельзя, и самое главное, все. Уже дальше можно слушать уже все. Какие-то теперь вот вопросы, я думаю, на этом мы закончим. Все понятно, да? Сегодня удивительная благость в зале царит. Вопросов ни у кого нет. Все. Есть вопросы? Два даже. Пошли вопросы. Пошли. Что-то непонятно. Наверное, про навоз что-то непонятно. Сейчас посмотрим. От чего бывает киста на внутренних органах? Киста бывает всегда от перенапряжения, напористости, жадности. Вот такие качества. Перенапряжение, напористость, жадность. Разные виды кисты бывают по плотности. В зависимости от характера вот этих черт именно возникают они всегда. От перенапряжения, жадности, напористости. Наглости еще. От наглости киста бывает еще. Как восстановить эмаль зубов при помощи косточковых? Дробить их и есть, заваривать и пить. Значит, лучше всего заваривать и пить, потому что, например, косточку финика вряд ли вы раздробите. Это надо будет кувалду какую-то там, и она будет улетать все время у вас. Это довольно сложно сделать. Поэтому лучше всего не надо дробить, а то соседи все разбегутся. Вот. Заваривать просто, там будут оставаться какие-то вещества, и будете пить. Косточка, скорлупа фундука хорошо очень восстанавливает. Косточки фиников, они дают человеку долголетие, они энергию вверх поднимают, голову. И используются в тибетской медицине как продукт, улучшающий долголетие, память там и все прочее. Молоко, которое мы покупаем, в основном берется у коров. Правильно. Насильственным путем. Доильные аппараты. Не влияет ли это на качество молока? На качество молока не влияет, влияет на количество и жирность. То есть у молока есть качества какие? Есть тонкие качества, есть и грубые качества. На грубые качества влияет, на тонкие качества нет. Молоко какое было оно, чистое такое осталось. Благости ничего не изменилось, но изменяется его состав, естественно. Вот. И вот хорошо, что здесь сказано о том, что молоко, которое мы покупаем, в основном берется у коров. Потому что иногда оно берется не у коров. Поэтому, например, в Индии, там буйволиное молоко, оно очень похоже на коровье. Там очень трудно даже масло, допустим, коровье достать. Даже тем, кто в храмах, допустим, нам надо использовать как-то для поклонения. Вот. И трудно достать коровье масло, потому что всегда с буйволиным трудно очень путают. Но запах коровье масла, он отличается. Кстати, вот эти вот импортные упаковки все там Рама, допустим, там, да? Вроде Рама, там, такое масло, наверное. Просто химия, понимаете? Химические вещества, потом растительные масла, в основном различные растительные масла и так далее. Поэтому лучше всего обыкновенное наше простое масло русское есть, а не все эти импортные. Они все эти импортные, это не коровье масло чаще всего, смесь какая-то, и там даже не пахнет коровьим маслом. Кстати, у них коровье масло стоит гораздо дороже, чем у нас здесь. Поэтому они как-то пересылают через границу, оно дешевеет при этом. Вы должны быть осторожны с этим. Значит, вот такой ответ. Значит, надо разобраться, коровье масло или нет. Это тоже, ого. По-моему, целая энциклопедия вопросов. Не раньше скольки и не позже скольки пить молоко. Не раньше 6 и не позже отбоя. То есть, когда хотите вечером, тогда и пейте перед сном. Но лучше сразу перед сном пить мало молока, а то оно может не перевариться. Мало молока. Если пить под утро или утром, то как оно переваривается? Точно так же, потому что огонь пищеварения увеличивается постепенно. Так как вы утром еще съедаете молочные продукты, то это все потом смешивается нормально. Вот. И когда солнце поднимается вверх, то оно уже начинает перевариваться нормально. Кстати, мне сегодня сообщили, что все-таки солнце у вас здесь встает раньше, чем на часах, по-моему, да? Раньше, чем на часах. Или позже. Раньше. То есть на 2 часа раньше оно встает, чем на часах. Это значит, что сейчас сколько времени у нас? Да, у нас 7 часов вечера по-нашему, а на самом деле 5. Каким образом рассчитываете? Уже 8, да? Можно ли пить молоко, если проснуться ночью? Можно. Можно пить молоко, проснуться ночью. Поэтому надо поставить, сразу греться его на очень медленный огонь, засечь время как, и проснуться как раз, когда оно подогреется. Взять, выпить и дальше спать. Так можно делать постоянно, через каждые 20-30 минут, всю ночь. Вот. Если вы не наелись просто по моим рекомендациям в течение дня, можете воспользоваться этим ответом моим. Пить молоко ночью, во время сна можно даже трубочку вставить, оно будет литься потихоньку. Что значит слишком пряная пища? Вот, сначала с непривычки это было пряное, теперь уже это не пряно. Значит, слишком пряное, то есть таким образом человек себя видит, вводит в страсть, когда он острый начинает есть, сначала ему это острое. Как определить, пряная пища или нет? Если она жжет, обжигает рот, значит пряная. Специи, которые нам подходят, и которые дают нам правильный огонь, они никогда не для нас не кажутся острыми. Они всегда для нас приятные, просто тепло такое, приятное, вкус ощущаем, мы ощущаем. Даже если это очень острые специи, если они нам подходят, они нам приятные. Поэтому острого, особенно острого вкуса не будет при этом. Вот. Поэтому острота специй сильно меняется, когда переезжаешь, допустим, в Индию. Это зависит от количества солнца. Допустим, если туда приехать, там можно уже перец стручками есть, и не так остро будет. А здесь попробуй поешь, да? Поэтому мы должны понять, что рецептура ведических блюд, она меняется в зависимости от количества солнца. Там, где солнца мало, надо меньше специй вложить. Или зимой, допустим, когда очень холодно, некоторые специи, такие как шамбала, асафетида, они согревают человека, поэтому их надо вложить больше. Они будут давать внутреннее тепло. Поэтому, если вы привыкли слишком острой пищи и почувствовали все качества страсти, то надо отказаться от такого питания. Надо питаться такой пищей, которая дает вам счастье. Непастеризованное молоко лучше или нет? Ну, наверное, да, потому что оно более свежее. Можно ли смешивать молоко от нескольких коров? И труднее ли это переварить? Смешивать можно, но переварить труднее. Если кто-то может разделить уже смешанное молоко, вот, то можете это сделать. Это будет легче тогда переваривать. Вот. Или свою корову завести. Два варианта. Скажите что-нибудь о простокваше. Значит, могу сказать, что это неплохая вещь. Но лучше сбраживать каким-то уже, то есть культурой какой-то. Когда у вас есть культура, то есть у вас стоит в холодильнике уже что-то такое. Надо ее постоянно брать от свежего. То есть культуру нельзя держать одну и ту же. То есть вы сбраживаете, на следующий день получаете кефир, и под от него новую культуру отливаете. Таким его надо культивировать. Простокваша – это когда сбраживание происходит сразу несколькими видами бактерий молочнокислых. Чаще всего это не приводит к хорошему результату чрезмерно, но в принципе пить можно. Что хуже, чай или какао? Лучше чай много, чем какао мало. А лучше вообще не пить и то, и другое. Есть еще такая пословица, лучше переесть, чем недоспать. Поэтому лучше не пить ни чайнику, ни какао. Какой гуни, то есть каким качеством относится зверобой и душица? Зверобой и душица относятся к гуни невежества, то есть качеством невежества. Поэтому они лечат многие злокачественные опухоли, там, зверобой, допустим. А душицу лучше вообще не пить, она не приносит здоровья. Зверобой же приносит у тех, у кого воспалительный процесс в организме. И оно также убивает зверя, зверобой. То есть все микробы там убивает, там зверобой убивает эти... споры грибов там различные, то есть достаточно сильное действие оказывает на организм. Но также на организм тоже, как ядовитое, это ядовитое растение, много пить нельзя.